Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». С вами в студии Лиза Горская. И сегодня мы будем говорить про Афон. А говорить мы будем с известным общественным деятелем, предпринимателем, членом Общественной палаты Российской Федерации Сергеем Рудовым и известным ресторатором, создателем проекта «Чихана номер один» Алексеем Васильчуком. На сегодняшний наш разговор будет особенный, потому что с момента нашей последней с вами встречи состоялось историческое событие. Это визит на Святую Гору патриарха Московского и всея Руси, визит на Святую Гору президента Российской Федерации. И, конечно же, мы об этом поговорим очень подробно, и я знаю, что вы не только как бы были свидетелями, были на Афоне во время этого визита, вы еще и принимали участие в подготовке, и, я знаю, был даже снят специальный фильм, вы посещали заранее, посещали старцев и узнавали их мнение относительно России, роли России в современной истории и так далее. Я бы хотела подробнее вас спросить об этом тоже.
Добрый вечер. Ну, мне казалось, что Сергей Юрьевич, наверное, лучше бы об этом сказал, но я в несколько слов просто скажу. В связи с этим событием и посещением святейшего патриарха Кирилла и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Афонской земле и в связи с событием тысячелетия присутствия русских на Афоне, русского монашества, у нас была некая задача определить и понять, какое с точки зрения афонских старцев, монахов и вообще людей, которые подвязаются на Афоне, какой является роль России как и на Афоне, так и вообще во всем мире, православном мире в первую очередь, так и роль там, президента Российской Федерации, собственно, в православном мире. Потому что последнее время были какие-то выпады вражеские, скажем так, со стороны там всевозможных средств массовой информации иностранных и так далее, то есть такие не совсем хорошие, на наш взгляд, ну и вообще, я думаю, что на взгляд православного человека выпады, и мы хотели просто собрать реальную информацию, реальную позицию, абсолютно честно, абсолютно прозрачно. Поэтому мы, собственно, выбрали для себя какие-то точки контрольные, скажем так, каких-то авторитетных с точки зрения духовной и афонской жизни старцев. Вот. И прошли в течение недели с группой, потому что фильм снимался очень интересный. Ну, наверное, лучше вот Сергей Юрьевич дальше уже расскажет об этом, потому что я как-то... Я был в этой экспедиции, я был помощником Сергея Юрьевича. Он больше, как бы, собственно, да, он был идейный вдохновитель и так далее.
А как вот идея вообще родилась, и почему именно фильм?
Ну, добрый вечер. Я думаю, что все-таки дело не в фильме, мы не о нем рассказываем, а о том событии, которое прошло, и которое взбудоражило тех, кто на самом деле заинтересован. Я соглашусь с Алексеем, мы те люди, которые часто бываем на Афоне, и вот это вот ощущение чего-то крайне важного, оно у нас было. Но также мы понимали, что это вызов, потому что так вот я напомню, что поехать президенту России на Афон, Греция, страна НАТО, греческое правительство, мы это видим, за год поменяло свое отношение к России, то есть стало больше смотреть в другую сторону. Это турецкий вопрос, это вопрос Украины. В это время развернули там натовские учения, как бы, то есть я как человек, который много паломничал, я понимаю, что при таком количестве как бы таких вот вызовов что-то такое очень важное, как бы, на самом деле, должно было быть понято, как бы, там, тем лицам, которые на Афон прибыли. Поэтому, когда мы это все почувствовали, проанализировали, было принято решение отправить съемочную группу на Афон заранее, чтобы не бегать, как бы, там, снимая там, шаги и какие-то личные проемы, а была возможность, как бы, именно в таком спокойном режиме отснять много разного материала, который потом можно в любом виде как бы компоновать, там, в виде телемарафона, либо каких-то отдельных фильмов. И акценты, вот Алексей правильно об этом говорил, они были на самом деле, то есть как-то вот общество легко ведется на какие-то легенды, и вот это вот... скажем так, вброшенная как бы средства массовой информации западными, информация о том, что вот афонские старцы как-то Россию не любят, Владимира Владимировича не любят, там, ну, то есть вот этого было много в инфополе, мы это видели, и мы хотели как-то получить такие настоящие ответы, чтобы не какие-то, скажем так, неизвестные старцы как бы утверждали от имени всех старцев всей Афона, как бы, а вот на самом деле люди, которых, ну, почитают, уважают представители многих стран. И поэтому мы предприняли то, что мы предприняли. Съемочная бригада снимала старцев, мы договаривались, были рядом. Я крайне благодарен Алексею, который, ну, прямо вот своей надежностью страховал как бы все процессы, и вот ряд старцев, там тот же старец Гавриил, там у него тоже, мы отметили, что у старцев тоже удивительная какая-то такая особенность, старцы как-то вот установят какую-то особую связь, вот три старца, можно с каждым общаться, но один как-то вот особо отмечает, вот, например, кого-то из нас. Вот Алексей особенно полюбил старец Гавриил, хотя вот я лично там со старцем Гавриилом общался, ну, минимум раза в два больше. Но его он прямо знает, любит семью, детей, вообще нюансы жизни, все чувствует, знает. Меня просто любит, как бы, на самом деле. Это вот разные вещи. Поэтому старца Гавриила лично, как бы, и я, и многие крайне мы уважаем. Поэтому вот мы страховали, как бы, наша задача была, чтобы как-то у старца не боялись, чтобы вот все-таки журналисты иногда бывают навязчивы. И вот мы как-то вот старались, чтобы это все состоялось, чтобы старцы открылись, чтобы они рассказали то, что они думают. А так как им уже много лет, там, от 70 там, и дальше, как бы, и им абсолютно они уже не подстраиваются под общественное мнение, то мы смогли записать много крайне интересного, о чем тоже можем рассказать.
Ну, расскажите. Я, во-первых, хотела спросить, кто вообще, да, эти известные старцы, которые участвовали в вашем фильме, да, которых вы снимали. И, конечно же, хотела попросить вас рассказать все то интересное, что вам довелось услышать.
Вот еще раз. И все равно вот Афон, мы уже об этом говорили. Угу. Самое главное, что на Афоне всегда происходят какие-то чудеса. Вот для меня тоже элементом чуда. Вот я смотрю на благостного Алексея, как бы, ну, являлось в том числе и какое-то другое восприятие его как человека, как бы я всегда его хорошо там относился, уважал, как бы, ну, вот как-то вот на Афоне мы просто были такой одной нотой, как бы, вот мы что-то такое делали, там, без слов друг друга понимали, это тоже такое афонское чудо, как бы, которое я бы тоже донес бы до тех, кто на Афоне бывал, либо тех, кто там собирается быть. Ну, это важно, как бы, да, потому что все-таки люди – это главное достоинство и достояние, ну, все-таки правильного места. Опять же, как бы, на самом деле, вот это понятие старчества, как бы, оно сейчас тоже несколько пытаются какие-то акценты поменять, условно говоря. Вот мы тех людей, вот старца Гавриила или там папу Яниса, как бы, да, это люди… аскеты такие, бессеребренники там, это люди, которые редко куда выходят вообще, как бы, с Афона не выезжают, которые болячки свои боли терпят в молитве, лежа, уповая на Бога. И вот это люди, или там старцы недавние, там старец Тихон, например, духовник старца Паисия. Вот мы как раз вот с Алексеем, наверное, те люди, которые чувствуют именно дух вот этого старчества, как бы такого аскетичного, правильного, и вот это современное старчество, которое тоже пытаются как бы отчасти показать там Мерседесы, дорогие там какие-то часы и так далее, как бы, ну, оно другое на самом деле. И вот общаясь именно с этими старцами, вот, например, там вот удивительно было общение с отцом Гавриилом, который так любит семью Алексея, там, и Алексея лично. Так получилось, что мы с Алексеем к нему заехали и попросили дать интервью для России. И старец отнекивался, говорил, что не надо, он и так скажет, но интервью зачем? И Алексей как раз объяснил, что это важно для страны, для России, для нашего руководителя. И на следующий день мы, когда приехали брать интервью, я лично, у меня вот там мурашки были по всему телу, то есть лежит больной старец, весь там перемотанный, как бы на самом деле, в дрожащих руках, как бы он держит листы, большое количество листов, которые он всю ночь писал, как бы, да, для того, чтобы вот это все зачитать. для нас, как бы, да, это обращение к русскому народу, как бы, это, и когда он это все зачитывал, он плакал, например, как бы, да, он плакал, я плакал, как бы, он, как вот это вот, то есть какие-то такие вот вещи абсолютно, ну, непередаваемые, как бы, но они вот прошли, вот, может быть, о старце Гавриила там Алексей там чуть побольше расскажет.
При этом он читал очень странно, у него в руках было несколько листов, ну, может быть, до 10. Действительно, он их писал, наверное, всю ночь или там какое-то длительное время. Но когда он их читал, он их вообще не переворачивал. Он смотрел на первый лист и все читал и говорил. То есть он, видимо, так переживал, что что-то забудет, но он при этом говорил, ну, то есть как читал сквозь страницы, понимаете. Очень. Я, ну, бывал у него там раньше, и больше скажу, что он в моей жизни очень много решений было принято по его благословению и по промыслению. Ну, то есть, когда мне было очень тяжело, и мне надо было делать определенный выбор, я приехал к нему. Это было 6 лет назад еще, да. Вот, и с тех пор я как-то, ну, стараюсь все сложные вопросы решать, обращаться к нему за молитвенной помощью, за советом и, собственно, за поддержкой, да. И, знаете, я первый раз его увидел за вот эти 6 лет таким собранным, каким-то таким, вы знаете, он был, он все время, как к нему приезжаешь, он очень такой улыбается, такой весь в любви, в заботе, в такой светлый, такой, знаете, он очень общительный. А когда мы начали разговаривать о том, вот, по поводу чего мы приехали, он очень выглядел собранным, да, таким серьезным, да, Сереж, таким вот, он все это говорил настолько, как будто это, знаете, как будто это имеет очень судьбоносный характер не только для там, меня, для Сергея, для него, это... Он об этом говорил, как мне, вот, как я почувствовал, не знаю, но я, вот мы с Сергеем это обсуждали, и было единое мнение, как будто он говорил о каком-то событии, которое важно всему миру, там, не просто даже православному миру, мне кажется, а всему миру, да, наверное, да, Сергеевич? Вот, и, ну, по поводу там, того, какой он старец, я могу пару слов просто сказать, таких, знаете, очень интересных событий, которые я просто, собственно, пережил на себе. У меня абсолютно похожее отношение к старчеству вообще, как и у Сергея Юрьевича. Я очень долго, как бы для меня была закрытая тема, я как-то старался не обращаться, не думать о старцах, тем более, что у меня старообрядческие корни были в первой серии, и, ну, у меня такое еще то, такое радикальное отношение было, собственно, вообще ко всему, ко всем, там, как бы чудесам, ну, таким.
А вот поясните, интересно, потому что, наверное, не только у вас такое, как бы, отношение к как бы чудесам.
Знаете, просто я пример один приведу. В свое время, по поводу старцев, в свое время, когда у нас было еще меньше детей, чем сейчас, мы пытались найти няню для каких-то своих, я не помню даже для кого из там всех, но для какого-то ребенка. И в храме в нашем к нам там батюшка говорит, вот есть там верующая женщина, возьмите ее к себе там. Ну вот, ну мы там взяли, поговорили с ней, ну мы еще там, это было лет 10, может, назад. Мы ее взяли с ней, она говорит, я вот живу по благословению старца. Я вот живу, хожу там, не буду говорить имя, не хочу, ну, чтобы это, да, было. Ну, было, ему было там 40 лет тогда, этому старцу, как выяснилось, в то время. Она вот у меня там так все очень жестко довольно-таки говорит, давайте съездите обязательно к нему. И я говорю, а зачем? Ну, что я буду там человека дергать? Он вам скажет, например, сколько вам нужно детей. Кстати, я думал, что всегда, что, ну, Богу точно понятнее гораздо, сколько мне нужно детей, да, и сколько он даст, значит, столько он даст. Больше он точно не даст. Так вот, я еще к чему это говорю? К тому, что, к сожалению, понятие старцев у нас последние там 20 лет, оно немножко, на мой взгляд, исказилось. Поэтому люди, многие есть как бы старцы, которые говорят, что делать и как делать. А есть такие молитвенники, о которых мы говорим Сергею Юрьевичу, они просто молятся. И они даже, знаете, они даже ничего, тебе не говорят, что тебе делать, а дают тебе просто совет какой-то. А ты сам должен решать. Ну, это сложный вопрос. Так вот, как-то раз я приехал к старцу Гавриилу, первый раз в жизни. У меня был вопрос с бизнесом, связанный очень серьезный, там, бизнес. Надо было принимать решение, что делать дальше. У меня были проблемы с моими партнерами, и я не знал, как дальше двигаться, потому что мы все были друзьями, вроде все вместе строили и так далее. И мне моя духовная мать, там, Мария Ефимовна Дроздова, сказала: езжай к старцу, ну, сам уже точно не понимаешь, езжай куда-нибудь. И я как-то по воле судеб, думаю, оказался на фоне и поехал к отцу Гавриилу просто случайно. Пришел к нему, посоветовался, что делать, он мне говорит: ну, я бы, ну, на твоем месте бы уже все услышал, мне говорит, ну, я бы вот разделил бы все-таки уже вот бизнес свой этот, и вот было бы уже вот лучше всем. Ну, я уехал, ну, так же и поступил, там, разделил свой бизнес. Мы разделили там бизнес там, с партнерами, остались там с братом своим. Вот. И я приехал к нему через... Второй раз, в следующий раз я к нему приехал, наверное, месяцев через 9. Ну, чтобы вы понимали, к нему человек в 100 в день приходит. А он такой дедушка, я потом тебе покажу. Угу. Он весь обмотанный, как Сережа говорит, весь в бинтах. У него все болит. Глаза, голова, ноги. Он лежит на досках.
И 100 человек в день.
Ну, когда-то больше, когда-то меньше. И читает записки, молится. И я к нему пришел, и так же сидят люди много. У него перед его сарайчиком такая лавочка, там все сидят, ждут, когда он выходит. И он выходит, увидел меня и говорит моему сопровождающему, он говорит: о, Алексей, а ты скажи, спроси, говорит, привез он мне какой-нибудь еды из своих ресторанов? Я... Видимо, Господь для меня, ну, то есть, чтобы я так раньше относился к этому вот как-то так скептически немножко, я думаю, вот бывает. И потом следующее, ну, я ему написал записку про свою семью, там, имена все написал, оставил, уехал, опять же, и так, опять же, месяцев через там, 7-8 приехал в следующий раз. Также сижу, жду, пока он выходит, увидел меня и говорит: о, Алексей, Вероника, Артемий, Арсений, Ефрем, Мария, ему 82 года. Ему приходит по 100 человек в день. Ну, то есть я могу дальше продолжать очень много таких вещей, которые просто не, точно совершенно не вкладываются в мою, по крайней мере, голову, да, вот, то есть с точки зрения человеческой сложно. И вот эти люди, они молятся, и отец Ефрему, которого, ну, с которым тоже общались, и баба Янис, и там... Есть там, и отец Харитон, такие люди, которые вот они молятся и живут спокойно, они живут скромно, творят там, не знаю, там Иисусову молитву, читают, молятся за всех тех людей. Он лежит, этот старец Гавриил, а вокруг него тысячи записок, тысячи. Все завалено в записках, он просто ложится и их читает. Берет, читает, да? То есть, и все, вот так вот, и принимает людей, понимаете? Поэтому, собственно, это не просто так, это действительно, то есть, вот это мнение, и к ним ходят, главное, что к ним ходят, помимо того, что к ним приходят люди из мира, приезжают мужчины, очень большое количество афонских монахов, подвязающихся на Афоне, ходит к ним за духовным советом, да, и исповедуются им, и собственно, они являются их духовниками.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», и мы говорим об Афоне современном. И вот вы сказали, Сергей, что когда вы вот в этот раз приходили к старцам, то они как никогда серьезно отнеслись к вашему вопросу. Да? Там, ваш вопрос, насколько я понимаю, был сформулирован так, да? Какое ваше отношение к современной России? Почему вот настолько серьезно? Да, вот Алексей сказал, что не видел, да, вот старца Аву Гавриила таким серьезным за 6 лет. И какое именно отношение, все-таки каков ответ?
Ну, я скажу еще раз о старцах. То есть вот о старце Гавриле Алексей рассказал. Вот, папа Янис тоже удивительный старец. который живет в скиту святой Анны, кто у него был, тот знает, многие о нем слышали, тоже и в моей жизни много-много совершенно историй удивительных как бы с ним связано, я уже даже на светлом вечере как-то их некоторые истории вспоминал, что-то вспомнил одну историю, это я однажды тоже сидел с кем-то у папы Яниса, и у меня был такой большой высокопоставленный руководитель, который в конце разговора, так по-детски, это большой-большой такой генерал, говорит: папа Янис, а можно взять у тебя носочки? Я так даже, тогда еще был не особо зарковленным, я так не понял, о чем он говорит. И папа Янис торжественно дал ему носочки. И дал мне носочки какие-то там. Ну, я взял, приехал домой, мне тогда сыну было там лет 9-10, у сына температура 40, я в каком-то таком вот состоянии воодушевления, как бы, я так как-то вспомнил сразу про носочки, одел ему носочки на ночь, с утра у него там температура 36,6. И таких случаев много, как бы, я уж как-то рассказывал про папу Яниса, тоже удивительный такой монах, старец, священник. Тоже вот пример, несколько лет назад папа Янис бросился спасать двух мулашек, которые прокинули ульи с пчелами, а пчелы на фоне злые, совсем злые, и он реально бросился, старец, пожилой человек, спасать этих мулашек.
Мулашки вот, это мулы? Вот,
это мулы, да, это ослики, такие помеси. В итоге просто результат. Двух мулашек пчелы закусали насмерть, у папы Яниса было больше 80 следов только на лице укусов. Думали, что он уже умрет, он выжил, и вот он с нами разговаривал, как бы на самом деле. То есть это вот какая любовь у человека, что он рискует своей жизнью ради домашней скотины, на самом деле. Поэтому и вот таких вот, это совершенно другого измерения люди вообще. Тоже вспомнил случай, как бы такой, может быть, жесткий, как бы, когда к папе Янису я как-то однажды привел уже как последний шанс одного своего старинного друга, священника, который как-то вот запутался совсем, и бесполезно было с ним о чем-то говорить, как бы, он там жена, дети, а он там живет в какой-то другой семье, причем ту девушку какой-то старец тоже благословил, то есть такая запутанная ситуация, которая, ну, с моей человеческой точки зрения, ну, выхода не имела, причем хороший человек такой, светлый, с детства Бога знал, в семинарии учился, и вот мы с ним ходили по Афону, и он очень так странно себя вел, как бы, будучи уверенным в своей правде. Когда мы пришли к папе Янису, папа Янис, увидев его, он ничего не знал, видимо, сразу все понял, и в тишине, как бы, у него такие старческие руки, как бы, он зажег огарок свечки, поднес свою руку, как бы, к этой свече, как бы, и рука стала гореть, тлеть, раздался такой запах паленого мяса. И, глядя на этого священника, который живет во грехе, он сказал: вот так ты будешь гореть в аду всю жизнь. И тут благодать вошла в этого человека, он упал на колени, как бы, и он стал каяться. И это вот такие вот вещи, их очень много на самом деле. Отец Ефрем, старец Харитон, старец Никодим, это монастырь святого Павла. Но чтобы понять отношение к России, к Путину, просто я, может быть, зачитаю некоторые такие изречения, как бы, уже дословно, как бы, которые мы перевели. Вот царь говорил, например: «Святые говорят, что мы приближаемся к последним временам. Русский народ – народ Божий. Это самый одаренный и благословенный Богом народ. Бог отметил русский народ множеством благодати и дарований. Вечная отрада русского народа – несметное воинство святых, преподобных и мучеников». Отец Ефрем: «Я чувствую, что Божья Матерь хранит Россию. Россия играет важную роль и в общественной сфере, и в политической, и духовной. И не будем забывать, что благодаря вмешательству российского президента Путина удалось предотвратить Третью мировую войну, начавшуюся в Сирии». Отец также Ефрем: «Путин очень любит свою родину, он хороший капитан, у него есть административные дарования. Я думаю, что без него в России было бы очень много проблем. Я молюсь, чтобы Бог дал ему много лет жизни». Папа Янис: «Путин высоко держит православие. Таких, как он, больше не найти. Другого такого правителя нет. Держа православие, он держит и весь мир. Без православия не было бы и мира». Отец Никодим: «Путин обозначил себя как православного христианина. Мы должны молиться, чтобы Бог укрепил его в вере, чтобы он был привержен к тому, во что верит. У него есть внешние и внутренние враги и злопыхатели. Пусть Бог даст ему здоровье, чтобы он смог выдержать тот курс, которым он идет, чтобы всем православным было на что опереться. В этом и есть смысл катехона удерживающего». То есть многие говорили о том, что Россия имеет такую роль удерживающей страны, катехона. Поэтому что мы обратили внимание, что это старцы, которые, может быть, с друг другом особо не общаются, каждый занятый своими молитвами, своим делом, тем не менее, вот тот дух, который они нам передали, то, что мы смогли записать, по папе Яннису вообще трогательно было, то есть он в конце он вышел и вручил четки и крест нашему президенту, например. Так на всякий случай, я когда с папой Янисом общался, я 4 года, я уговаривал его со мной сфотографироваться. Он отказывался, как бы. Здесь он очень много говорил на камеру, он подарил четки, он подарил крестик. И даже случилось маленькое чудо. Вот у меня такой мой хороший товарищ Евгений, так получилось от тюрьмы, от Сумы, как бы. Он сидел в тюрьме, он год с лишним назад оказался в тюрьме. 4 детей, я переживал за него. И знал, что до того, как все это случилось, он ездил к папе Янису, очень почитал его и доверял. И он его как-то вот настроил, что он как-то очень спокойно воспринимал, но в моей картинке мира все было жестко, он еще должен был сидеть много-много. И вот я уже уходя, я говорю, папа Янис, говорю, а вот ваш вот этот Евгений, говорю, раб Божий, молитесь о нем, там, проблема, дети. Он говорит, все нормально с Евгением, ты не волнуйся, говорит, все хорошо, как вот он прямо вот он на каком-то позитиве. Я даже усомнился, ну какой хорошо, ты человек в тюрьме, жена, 4 детей, последний ребенок родился, когда он уже в тюрьме сидел. Чего ж хорошего? Это было в среду. Я был уверен, что человек будет сидеть. В четверг, на следующий день, он вышел. И вышел без подписки, сейчас вот он с нами. И тоже как-то вот такие вот вещи, их очень много на самом деле. Поэтому общая линия старцев, она такая, как бы, отношение к России как к стране удерживающей, отношение к Путину как богом поставленного капитана, мы ее увидели, мы это все отсняли.
Получается, что афонские старцы очень хорошо осведомлены о внешней политической ситуации? Или они не следят за новостями, просто вот в духе они видят это все?
Ой, ну я не старец, я думаю, что здесь сочетание всего, как бы, в том числе и в духе, и опять же, вот Алексей об этом говорил, старцы настоящие, как бы, да, вот так же, как наш Серафим Саровский, они принимают в день столько, сколько они могут принять, поэтому и все люди, например, там, к тому же отцу Гавриилу ездят многие наши руководители вот, нашего государства, например. И советуясь, они, видимо, что-то рассказывают. Я думаю, что информация идет от людей большая, в духе. Понятно, что они не читают интернет, не смотрят телевизор и газет как бы не читают. Но, тем не менее, вот у меня ощущение, вот много раз я беседовал со старцами, того, что они четко понимают, что в мире происходит.
Светлый вечер на Радио Вера. Мы говорим об Афоне. Оставайтесь с нами. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».